Давайте начнем разговор о семьях. Сегодня у нас день рождения семьи, 25 лет, и сегодня такое ощущение, что такой гул голосов, такое многоголосие творческое, мемориальное, культурное вокруг фигуры Есенина. Действительно, сегодня очень много событий. И сегодня, например, Московский музей Есенина, они у себя открывают выставку, у них очень интересный концерт. Вот открылся памятник Есенину, вы знаете, в Москве. Вот, на родине Есенина проходят встречи. Константином. У нас вот в Институте мировой литературы была большая конференция, посвященная Есенину. Каждый год проходит Есенинская конференция, Есенинские чтения. Издается сейчас Есенинская энциклопедия. Вообще, конечно, то, что делает вот Институт мировой литературы в развитии, в исследовании наследия Есенина, это вот то, что можно сказать, абсолютно такое доскональное, исчерпывающее, как бы универсальное знание. То есть, сначала было собрание сочинений, вот у меня один из томов его здесь есть. Вот, потом это есенинские сборники, монографии, которые, собственно, выходят каждый год. И вот сейчас некое такое увенчание издания, это Есенинская энциклопедия, которая как бы собирает вот все это, так сказать, столетнее исследование наследия Есенина. Вот. Но мы сегодня с вами поговорим о Есенине в контексте философии русского космизма. И это связано с тем, что о космизме русской поэзии, особенно вот применительно к 20 веку, действительно написано уже очень много. Скажем, о космизме Брюсова, о космизме Заболоцкого, о космизме Клюева, Хлебникова и других. И вот последние где-то 20 лет стали появляться работы, связанные с космизмом Есенина. Но если по отношению, скажем, к Клюеву и Хлебникову, это очевидно, потому что и Клюев, и Хлебников, они прежде всего читают Федорова, да, вот, начальник отечественного космизма, автор философии общего дела, то по отношению к Есенину это совершенно не очевидно. И до сих пор исследователи вообще спорят, насколько, так сказать, можно говорить о знакомстве Есенина с идеями Федорова вот через текст. Я попытаюсь как бы показать, и опираться я буду здесь, собственно, на работу Есенина и на труды наших есениноведов, прежде всего, конечно, на книгу вот Светланы Григорьевны Семеновой нашей, да, «Русская поэзия и проза 20-30-х годов. Поэтика, видение мира и философия», где здесь большая ее работа «Стихия русской души в поэзии Есенина». Она, кстати, есть у нас на сайте, то есть вы там можете с ней познакомиться. Кроме того, очень хорошая книжка, я тоже ее всем рекомендую, она у нас в библиотеке есть. Это Ольга Ефимовна Воронова, «Сергей Есенин. Русская духовная культура». Это филолог, педагог, доктор наук Рязанский государственный университет. Вот она очень много занималась темой как раз космических мотивов в наследии Есенина. И вот я пытаюсь как-то поразмышлять вообще, что такое есенинский космизм, что такое его художественный космизм. И вот если говорить о том, ну, мы начнем с того, что вообще знал ли, читал ли Есенин там труды космистов. Ну, кого он мог читать, так сказать, в то время, когда, в то короткое время, которое протекало его жизнедеятельность. Он мог читать, конечно, Федорова гипотетически, он мог читать Владимира Соловьева. Вот, он мог читать Сергея Булгакова, конечно, не Бердяева. Но вопрос, читал ли он их, для, так сказать, исследователей творчества Есенина, у нас это открыто. Да? По отношению, скажем, к Соловьеву, Бердяеву это очевидно, по отношению к Федорову это не очевидно. Вот. Но в отношении к Есенину здесь действует немножко, мне кажется, то, что действовало по отношению к Маяковскому в его, так сказать, взаимоотношениях с Федоровской философией. Потому что, как Маяковский, я совершенно в этом убеждена, вот ни одной строчки Федорова никогда не прочитала. Но Маяковский, который общался с Чикрыгиным, который слышал, конечно, о Федорове, потому что о Федорове говорили в эпоху Серебряного века очень много, об этом были статьи в журналах, были статьи в газетах, была, в общем, достаточно известна статья Бердяева в «Русской мысли», «Философия воскрешения Федорова». То есть Федоров был на слуху. Ну, примерно так, как у нас на слуху целый ряд фигур, там, культуры прошлого и настоящего, которых, может быть, мы не читали, но мы более-менее представляем, о чем. Вот, как мы там, так сказать, я больше чем уверена, что многие из нас, из вас не читали там того же Канта, но мы все-таки понимаем, что такое Кант, как минимум, да? Вот, поэтому это вот то же самое. То есть какой-то образ, безусловно, фёдоровской мысли, он у Есенина был. Но если говорить о каком-то источнике, вообще возможно, для его знакомства вот, с фёдоровскими темами, это, конечно, Николай Филиппов, с которым он общается, собственно, 10-е годы. Это очень такая была, как бы, с одной стороны, тесная дружба, с другой стороны, такое мощное взаимовлияние. И вот как раз интересно, что Клюев, он был таким достаточно внимательным читателем Фёдорова, и как раз от Клюева вот это вот, по крайней мере, основные темы Фёдорова, тему любви сынов к отца, да, и воскресительную тему, Есенин должен был ее усвоить, должен был ее усвоить.
Настя,
а это известно. Клюев об этом просто... Да. Вот тут вот в данном случае это можно просто смотреть и работу свой Субботина, вот, и работу Светланы Григорьевны Семеновой. То есть тут как раз это совершенно очевидно. Вот то, что Клюев это просто исследователи знают, поэтому, значит, мы на этом даже не будем останавливаться, я просто к работам Светланы Григорьевны адресую. Но вот тут что интересно. Вот если, скажем, фёдоровские темы Клюева, они входили во многом как все-таки такое как бы книжное знание, то вот в Есенина фёдоровские темы, они входили из почвы. Они входили вот как раз от вот этого знания народной крестьянской жизни, крестьянского мира. Вот если мы с вами обратимся к текстам Фёдорова, мы увидим, какую огромную роль там играет вот эта тема земледельческой, небодельческой культуры. Вообще земледелие как воскрешение. Труда земледельца, который есть такой естественный регулятор мира, регулятор природы. Вот, земледельца, который, как бы бросая вот это самое зерно в почву, выращивает его, наблюдает за звездными явлениями, внимателен вот к этим явлениям небесного свода, в отличие от горожанина, который наоборот как бы закрывает для себя, закрывается от природы, закрывается от земли, который в таком, так сказать, в коконе индустриальном пребывает, который себя совершенно как бы отгораживает вот от естественного бытия и в том числе отгораживает и от того главного вопроса, которым Фёдоров задается, вопрос о смерти и жизни. То есть горожанин, он принципиально уходит в другое, он уходит вот в эту социальную классовую рознь, вот, он уходит, так сказать, в культурное творчество, он уходит вот в такую как бы торгово-промышленную, мануфактурную цивилизацию. То есть он отгораживается по Фёдорову вот, вот от этих как бы естественных бедствий жизни. А крестьянин, он наоборот, он соединен с землей абсолютно такой как бы сакральной связью. И главное, что он буквально, так сказать, стоит перед этим вопросом смерти и жизни, потому что это для него реальный вопрос смерти и жизни. То есть если он не вырастет хлеб, то это голод. Если он не научится распознавать, так сказать, появление небесного свода, да, какой будет дождь или будет ведра, если он не будет пытаться, так сказать, обставлять себя целым кругом вот такого как бы магического ритуала и верить в магическую силу слова, слова, которое как бы есть дело, он тоже как бы не выживет в природе. И вот это вот всамделишность, как бы крестьянской жизни, крестьянского труда. Вот эта способность к реальному взаимодействию с естеством, не при помощи посредников каких-то, да, так сказать, а непосредственно. Вот эта раскрытость как бы миру земли, земле, почве и вселенной, да, вот, вот она есть у крестьянина. И вот это первая как бы точка разговора, с которой можно вот вести этот разговор о космических мотивах и фёдоровских мотивах, условно говоря, потому что, прежде всего, они нам, конечно, интересны в творчестве Есенина. Значит, вторая очень важная вещь. которая появляется как раз у раннего Есенина, и об этом очень много исследователей пишут, когда они говорят о том, что вот ранняя есенинская лирика, она потрясающим образом гармонична. То есть это такой фактически избенной рай, это такой софийный мир. Это мир, в котором как будто бы нет вообще дисгармонии, нет ни смерти, ни розни. Есть какое-то абсолютное родство человека и твари. То есть это в некотором смысле вот такой реальный образ рая, как бы вот эта начальная точка мира, в котором еще, ну если хотите, не произошло грехопадение, а есть вот это то, что философы, русские философы называют собором всей твари, всех вещей и существ. То есть здесь есть вот этот удивительный персонализм, о котором, ну, очень много размышляли, кстати, современники Фёдорова, прежде всего философы Серебряного века, вот Николай Рудинович Лоцкий, например, который как раз вот в те годы, вот как раз Лоцкого Есенин читал, а Лоцкий в 10-е годы, у него одна из самых его известных работ, это как раз интуитивизм, вот, где он выводит такое понятие идеал реализма. Идеал реализма, который позволяет не разрывать планы бытия. Потому что если, скажем, в традиционной картине мира, да, и выше еще от эпохи романтизма, ну и вообще от нашего понимания того, что мир как бы дисгармоничен и несовершенный, планы бытия разрываются. То есть есть некий как бы понимание, который дисгармоничен, подвластен смерти, временности, подвластен разделению, розни, вот этому взаимному, как говорит Фёдор, стеснению и вытеснению, а есть некий мир горный, да, который соотносится с образом гармонии и совершенства, куда, вот, так сказать, из земного круга, так по-тюрчески, рвется душа человека. Это вот как бы романтическое двойник. Ну, оно особенно манифестируется в русской поэзии в 20-30-е годы 19 века, а дальше происходит очень интересная вещь. То есть постепенно и в русской поэзии, и дальше в русской прозе вот это вот двойник начинает сниматься. И русская литература, она движется к другой картине мира. Вот той, которую, если хотите, Достоевский очень хорошо манифестирует вот в романе «Братья Карамазовы», где Алёша, как вы помните, да, вот, переживший такое глубинное потрясение, когда вот умирает его старец Осима, вот, потом он приходит, возвращается в монастырь, да, вы помните, там читают Евангелие о Кане Галилейской, о воде, претворенной в вино. Вот по-евангельски вода в вино претворенная – это образ преображенного естества. То есть это что-то происходит с самим материальным миром, и он становится другим, он преображается, он приобретает как бы другие характеристики. И вот что там происходит? Он слушает этот Евангелие о Кане Галилейской, потом вдруг в нем высекается, потом он видит сон. И он видит образ преображенного мира, в котором все воскресли, в том числе его старец Зосима. И там Христос со всеми людьми, и там образ такого братского строя вещей. И он выходит под купол сияющих звезд, и вдруг он начинает ощущать весь мир как храм. То есть он падает на землю, он ее целует, он уже не хочет с этой земли, так сказать, оторваться куда-то, улететь. А он для него земля, это тоже его родной дом. И при этом он чувствует, как нити вот от этих бесчисленных божьих миров сходятся разом в душе его, и она вся трепещется, прикасаясь к мировому. То есть это уже другой, какой-то совершенно другой строй мира, другая картина мира, в которой земное и небесное неразрывно, а соединены вот такой неразрывной совершенно связью. Вот здесь рождается вот на самом деле подлинное космическое чувство. Подлинное космическое чувство, которое как бы соединяет человека и мироздание, соединяет человека и мир вот этой вот абсолютно такой крепкой связью родства. Но при этом здесь еще один очень важный мотив появляется у Достоевского, это мотив того, что человек, как бы соединяясь с миром вот этой зиждущей связью родства, он еще за этот мир отвечает. Он отвечает, этот мир, он должен как бы его вести к совершенству, вести его к преображению. Вот это тоже очень важно, это то, что появляется уже в русской литературе, возникает такое понятие реализм высшего смысла. Так вот, в Серебряном веке и в русской религиозной философии, и особенно вот у Лоцкого, появляется такое понятие идеал реализма. То есть это как бы некая синтез идеала и реального. Мы обычно идеалы реальные противопоставляем. Для нас это вещи как бы не совместные. Идеал — это что-то такое, что оторвано от реальности. Ну, в таком самом обыденном смысле слова, это какая-то мечта, которая совершенно как бы никак не соотносится с тем, что происходит с нами здесь сейчас. А в идеале реализма там как раз вот так вот скреплены идеалы действительности. И вот, конечно, ну, если говорить, скажем, о том, кто был подлинным родоначальником идеала реализма, это, конечно, Фёдоров, у которого идеал коллективен, идеал, он движет реальность. Это есть подлинная норма реальности. То есть вот этот вот новое небо и новая земля, да, воскрешенный, преображенный строй мира, о котором, собственно, грезит Фёдоров, да, вот это восстановление вселенского родства. Это есть норма бытия. Норма бытия. И вот дальше очень интересно, как вообще литература с этой нормой работает. И вот если мы обратимся как раз к Есенину, и вот к есенинскому космизму, мы как раз увидим, что Есенин постоянно как бы в образах вот реальности нашей повседневной, обыденной, прежде всего там, христианского мира, да, окружающего мироздания, он пытается как бы пробить эту подлинную норму вещей. Это не значит, что он не понимает, что в мире там нет смерти, нет разделения, нет розни. Он это прекрасно понимает, он это знает. Это знает каждый человек, он это опытно знает. Болезнь, страдания, смерть, он опытно знает. Но он пытается как бы нарисовать, показать, увидеть вот в этой нашей реальности, которая, да, там смертная, которая страдающая, которая несовершенна, увидеть в ней ростки вот этого подлинного строя вещей. Но если хотите, это такой вот, как в каждом человеке мы говорим, есть образ Божий, да? Вот каждый из нас, мы можем быть очень разными в разное время там, нашей жизни, мы можем быть хорошими, прекрасными, да, можем быть злыми, можем как-то нас время от времени туда-сюда, так сказать, шарахнуть из стороны в сторону. Но все-таки в какие-то высшие минуты, да, мы в себе выявляем вот то, что называется образ Божий в каждом человеке, да, вот какой-то идеал нас самих. Вот Павел Славянский называл это иконным образом, как бы иконой человека. Вот то, что делает Есенин фактически вот в своей поэзии, и это особенно ранняя особенно Есенин, это, конечно, икона мира. Это вот такая вот икона мира. Он рисует мир, иконный образ реальности. Такой, как бы, каким мир должен быть. Потому что ведь мир мы очень можем чувствовать по-разному, можем очень по-разному на мир настраиваться, да? Мы можем как бы от этого мира, наоборот, отталкиваться, видеть в нем в одной и той же вещи, мы можем видеть совершенно как бы разные ее аспекты. Вот особенно ранний Есенин, он совершенно сознательно настраивает себя вот на этот как бы целостный, такой совершенный, гармоничный образ мира, где фактически как бы прообразует, делает такой как бы прообраз вот будущего, ну, того строя, да, мироздания, творения, который должен еще быть, который еще должен воцариться в реальности. Интересно, что это то, что вот как раз его современник Сергей Николаевич Булгаков, которого, кстати, в некоторые его работы читал и Есенин, в том числе, кстати, патронажем Крылова, он называл «Софийностью мира». И вот интересно, что работа Булгакова «Философия хозяйства», который как раз он, собственно, манифестирует эту идею софийности мира и софийности хозяйства, она выходит в 1912 году, как раз в 1912 году, а именно в 1912 году Есенин, собственно, делает первый цикл своих стихов. Вот, то есть как раз 12-13 год. Вот это очень интересная параллель. То есть вот как бы рождение, явление идеи софийности мира вот, в русской философии и явление вот этого образа софийности в литературе, да, в русской литературе, вот в данном случае в творчестве Есенина. Вот я просто несколько вам прочитаю. Причем это очень, что еще делает Есенин, он идет от такого очень ясного и очень простого языка. То есть даже фактически детского языка. То есть это такое очень как бы детское, наивное, но при этом целостное зрение, обладающее какой-то вот особой мудростью. Ну вот давайте мы сейчас почитаем. И что еще мы здесь чувствуем, это тоже какое-то совершенно потрясающее вот это природнение человека и твари. Вот это вот ощущение, вот то, о чем Фёдоров все время говорит, да, когда он говорит о том, что самое главное страдание его, это есть неродственность. А здесь мы видим такую полноту родственности, причем родственности не только между людьми, а родственности как бы между человеком и тварью. То есть вот между всем творением. Ну, самое состояние, которое мы все учили даже в детстве. Да? Ну, как-то давайте посмотрим на другими глазами. Поет зима, укает, мохнатый лес баюкает со звоном сосняка. Кругом с тоской глубокую плывут в страну далекую седые облака. А по двору метелица, ковром шелком стелится, не больно холодна. Воробушки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна. А зябли пташки малые, голодные, усталые, и жмутся поплотней. А вьюга с ревом бешеным стучит по старому свешенному, злится все сильней. И дремлют пташки нежные под эти вихри снежные у мерзлого окна. И снится им прекрасно, в улыбках солнце ясное, красавица весна. Вот мы видим вот эту вот удивительную гармонию. Да, вот это, какое-то такое гармоничное, я бы даже сказала, почти пушкинское зрение. Пушкинское зрение. Вот еще одно, да, стихотворение замечательное, которое можно здесь прочитать. Когда уже вот от этого образа мира, где вот мы видим, да, вот эту гармонию, и лес, и зима, и сосны, да, и стихии, и твари, и облака, и животные, и эти воробушки, да, вот. Или, например, вот это замечательное его четверостище. Там, где капустный гряд красной водой поливает восход, клиненочек, как ягненочек. Посмотрите, вот это удивительное тоже, это оптика Есенина, когда вот уменьшительно-ласкательные суффиксы по отношению вообще ко всему живому миру, да. Клиненочек маленький матки золотое в ней не сосет. Это что еще такое? Это вот такое абсолютное одушевление, оживотворение. Вот этот самый, как бы, такой мифический, мифологический анимизм и крестьянский, конечно, анимизм. Потому что для крестьянского сознания, для крестьянского мира одушевлено все. Об этом Есенин будет потом писать в трактате «Ключи Марии», который будет написан как раз в конце десятых, вот выйдет в 1920 году, где он будет говорить как раз об этом ощущении всеобщей одушевленности мира, которое как раз свойственно вот христианскому сознанию. И здесь же появляется у раннего Есенина вот эта такая не просто тема софийности мира, а вот Булгакова, когда он объяснял тему софийности, который был именно в 12 году, когда, собственно, появляются эти крайности, значит, он говорит о том, что фактически вот в реалиях нашей действительности мы как-то развиваем вот этот божественный строитель, божественный. И поэтому как бы за каждой вещью мира встает как бы ее этот идеальный мировой. Вот. И поэтому у него появляется, например, образ матери, там у него два образа разных. Это образ вот матушки, очень важный, и образ невесты. Вот это и образ невесты, как образ вечной женственности. Такой вот, может быть, будущий, даже такой апокалиптической жены, обреченной солнцем. Кстати, об этом вот Воронова пишет в своих работах. Но кроме того, еще образ матери как Богородицы. Вот эта богородичная символика, она очень сильна в раннем творчестве Есенина. То есть вот за матерью, за женщиной, за роженицей встает образ Богоматери, рождающей божественного младенца. Фактически каждая женщина, каждая мать-христианка, она уподобляется Богоматери. Это, кстати, очень интересно перекликается вообще, скажем, с тем, что в это время в живописи, кстати, в 10-е годы Филонова вспоминаем, конечно, здесь Маэль Чаранина, вот, его вот этого первого периода, его как бы вот этого натурреализма. То есть там вот этот вот образ как бы женщины-роженицы, да, женщины-роженицы, которая уподобляется Богоматери. Матушка в купальницу по лесу ходила, босая с подтыками по росе бродила, травы ворожбины и ноги ей кололи, плакала родимая в купырях от боли. Не дознала печени судорога схватила, охнула кормилица, тут и породила. Родился я с песнями в травном одеяле, зори меня вешние в радугу сливали. Вырос я до зрелости, внук упальской ночи, сутенин колдовное счастье мне пророчит. Только не по совести счастье наготове, выбираю удали, гроза и брови, как снежинка белая, в просень я таю, да к судьбе разлучность след возметаю. Что здесь вот важно? Вот этот образ, значит, женщины-роженицы как богоматери, и второе, вот это рождение поэта, да, рождение новокрестьянского поэта, где? В травном одеяле. Зори меня вешние в радугу сливают. Это рождается такой вообще новокрестьянский миф, который вот именно в это время противостоит как раз другому мифу, мифу пролетарской поэзии. Где если вот вы посмотрите, как описывают свое рождение, скажем, поэты-пролетарии, там тот же Михаил Герасимов, там поэты-кузницы, поэты-пролеткульты, то там они рождаются на заводе. Там электрическую соску губами жадно присосал. То есть вот это вот возникает, это некая как бы оппозиция, да, вот, естественного, органического, живого, абсолютно живого, потому что здесь вот у Есенина мы видим вот это вот абсолютное ощущение как бы одушевленности мира, все живое. И камень живой, и вода живая, и облако живое, и звезда живая, все живое. Вот, и снежинка живая, то есть вот это вот одушевленность, которая, конечно, опять же идет, безусловно, от фольклора. От знаменитого вот этого фольклорного параллелизма, да, который, собственно, активно влияет и на поэзию, особенно на новокрестьянскую поэзию. И кроме того, здесь возникает, вот как я уже говорила, да, вот этот вот софийный образ мира, когда сама образность стихов Есенина, она постоянно как бы заставляет говорить о том, что здесь творится то, что вот Николай Федоров называет нехрамовой литургией. То есть у Федорова был образ литургии, которая должна выйти за пределы храма. Вот как вот это вот церковное служение, да, когда происходит присуществление хлеба и вина в тело и кровь Христова, да, оно не должно по точке зрения Федорова совершаться только в храме, оно должно как бы совершаться на всем пространстве мира. Вообще вот во всем естестве берет. Так он говорит, престолом этой литургии должна стать вся земля. Вот как Есенин, как литература, вот этот образ нехрамовой литургии нам представляет. Она представляет постоянным как бы уподоблением того, что совершается в природе, вот этим как бы церковным и религиозным образом. Ну вот я прочитаю, например, стихотворение, которое мы все... Два стихотворения. Край любимый, сердцу снятся, скирды солнца в водах луны. Я хотел бы затеряться в зеленях твоих стозвонных. Понеже на переметке Лизида и Лиза кашки, и вызванивают в четки ивы кроткие монашки. Вот это ивы кроткие монашки, это вот замечательный такой образ, да? Вот. Или еще, допустим, пойду в скуфье смиренным иноком, белобрысым босиком, туда, где льется по равнинам березовое молоко. Хочу концы земли измерить, доверить призрачной звезде и в счастье ближнего поверить, в звенящей рожью борозде. Рассвет рукой прохлады росны, сшибает яблоки зари, сгребая сено на покосах, поет мне песни косари. Глядя на кольца лычных прясел, я говорю с самим собой, счастлив, что жизнь свою украсил бродяжной палкой и с умом. Счастлив, кто в радости убогой, живя без друга и врага, пройдет проселочной дорогой, молясь на кухонные стога. Вот это вот, я молюсь на алой зоре, причащаюсь у ручья, у него там будет в других стихотворениях. Вот это вот как бы постоянная такая вселенская литургия, которая творится в мире. И человек, вот в данном случае поэт, да, лирический герой, по-разному можно это называть, вот он так настраивается на мир, он так восчувствует бытие, он так восчувствует мироздание. И это действительно то, что совершенно поражало в Есенине. Что поражало правильно Есенина, почему так откликнулись на него вот и поэты, так сказать, Петербурга, и Москвы, и вот, так сказать, и русские символисты. Потому что они во многом шли вот, вот к этим темам, они шли, как бы, так сказать, от книжной культуры, от такого книжного знания. А Есенин нес это в себе как бы естественно, он нес это в себе как живое, как жизнь.